эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Хамас не выпускает жителей Газы из северных районов сектора. Израиль не торопится вводить в палестинский анклав войска. Почему Никол Пашинян отказался от встречи представителя Армении с представителями Азербайджана в Бишкеке? Визит Виктора Орбана в Грузию, победа грузинской мечты или ставка на хромую лошадь Европы? Как обычно, итоги событий недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реали». Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Израиль не спешит начинать наземную операцию в секторе Газа. Облачная погода затрудняет поддержку войск с воздуха, и в руководстве армии обороны посчитали нужным дождаться более благоприятных условий, чтобы минимизировать потери как среди военных, так и среди гражданского населения. Жители Газы по-прежнему призывают покинуть северные районы сектора и переместиться на юг. Однако эвакуация активно противодействует Хамас. Лидер этой террористической организации Исмаил Хания пообещал, что не допустит миграции. Он также провел встречу с главой МИД Ирана, на которой, как сообщается, заручился полной поддержкой Тегерана. Владимир Унанян с подробностями.
Израиль дает жителям Газы дополнительное время на то, чтобы эвакуироваться из северных районов анклава. При этом в армии обороны отмечают, что попыткам мирных жителей воспользоваться предоставленными безопасными коридорами активно противостоит Хамас. Пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус в ходе ежедневного брифинга подчеркнул, что группировка совершенно не ценит человеческие жизни. Конрикус также продемонстрировал аэрофотоснимок, на котором два автомобиля, очевидно принадлежащие Хамасу, блокируют колонну беженцев.
Хамас has both issued warnings to their civilians not to evacuate.
Хамас предупредил жителей не эвакуироваться, и когда люди не прислушались к этим предупреждениям Хамаса, они фактически остановили колонну пытающихся уехать, которые прекрасно осознают, что им гораздо лучше быть к югу от реки Газа, чем оставаться в северной части. Вы можете видеть, как колонна гражданских транспортных средств пытается двигаться с севера на юг, но ее блокируют две другие машины. Это соответствует разведывательным данным и информации, которую мы имеем из различных источников о том, что Хамас действительно активно препятствует гражданским лицам покинуть север Газы. Это в очередной раз доказывает отсутствие какой-либо ценности человеческой жизни для террористической организации Хамас.
После того, как Израиль призвал палестинцев к немедленной эвакуации из северных районов Газы в преддверии ожидаемой наземной операции, Хамас со своей стороны потребовал от местных жителей игнорировать этот приказ. Проживающий в Катаре лидер группировки Исмаил Хания недвусмысленно дал понять, никто из гражданских не покинет сектор Газа.
«Ла хиджрата мин Газа, ва ла хиджрата мин ад-Дифа, ла хиджрата мин Газа».
Не будет миграции из Газы и миграции из Западного берега. Никакой миграции из Газы в Египет. Я хотел бы приветствовать позицию наших братьев и сестер стоять перед лицом сионистского плана, который поддерживается американской администрацией. Для них это обернется провалом. Во имя палестинского народа я высоко ценю все митинги. И я призываю к тому, чтобы это продолжалось. Не останавливайтесь. Продолжайте. Поддерживаемые всеми арабскими и мусульманскими течениями и свободными праведными людьми мира, которых мы видели в Европе и Латинской Америке и даже в самих США, говорящие «нет этой оккупации, нет этим буйствам, нет этому разрушению».
Исмаил Хания уже успел пообщаться с главой МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян в ходе своего регионального турне перед тем, как заехать в Катар, побывал в Ливане и Сирии. По мнению наблюдателей, поездка министра стала ответом Тегерана на визит на Ближний Восток американского госсекретаря Энтони Блинкина, пытающегося заручиться поддержкой Израиля со стороны арабских государств. И в США, и в Израиле изначально заявляли, что за действиями Хамаса с большой долей вероятности стоит именно Иран. Да и в самой исламской Исламской Республики, хоть и не брали на себя ответственность за нападение, тем не менее открыто приветствовали убийство израильтян. А миссия Ирана в ООН прямо предупредила – ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.
Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля и вызвать далеко идущие последствия, ответственность за которые лежит на ООН, Совете Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик.
А визит главы иранского МИДа в Ливан и его встреча с руководителями базирующейся там другой радикальной группировки «Хизбалла» позволяют предположить, что Тегеран пытается навязать Израилю войну на несколько фронтов. Заместитель лидера «Хизбаллы» Наим Кассем уже предупредил, шиитская группировка выжидает подходящий момент.
Мы следим за моментом. Закулисные призывы к нам великих держав, арабских стран, посланников ООН, прямо и косвенно просящих нас не вмешиваться в битву, не будут иметь никакого эффекта. Мы, как Хезболла, вносим свой вклад в конфронтацию и будем способствовать ей в рамках нашего видения и нашего плана. Мы следим за действиями врага и полностью готовы. Когда придет время для каких-либо действий, мы выполним их.
Возросшую активность Ирана и его сателлитов, крупнейшим из которых является Хизбалла, фиксируют и в Израиле. В Цахале заявили, что Иран пытается открыть второй фронт, разместив оружие в Сирии и Ливане. Армия обороны установила 4-километровую буферную зону на границе с Ливаном и наносит точечные удары по позициям группировки в ответ на обстрелы и попытки вылазок террористов на израильскую территорию. Впрочем, советник премьер-министра еврейского государства по национальной безопасности Цахи Ханегби выразил надежду на то, что Хизбалла откажется от идеи открыть второй фронт, так как это обернется катастрофой для Ливана.
Наша цель не втягиваться в кампанию на два фронта, и поэтому мы определили юг как фокус, главную цель. Дело в том, что Хезболла на данный момент действует ниже порога эскалации. Мы надеемся, что Хезболла де-факто не приведет к разрушению Ливана, потому что если там начнется война, именно это и произойдет.
Впрочем, Израиль пока воздерживается от полномасштабной наземной операции на юге. По данным издания «Нью-Йорк Таймс», ввод войск в сектор Газа откладывается из-за облачной погоды, так как это помешает прикрывать операцию с воздуха и затруднит работу операторов-беспилотников. Официально Цахал заявил о готовности начать зачистку Газы в субботу вечером. Цель операции – взятие города под полный контроль и уничтожение высшего руководства движения «Хамас». При этом на Израиль оказывается серьезное международное давление. Непрекращающиеся бомбардировки и полная блокада сектора Газа дают повод занявшим пропалестинскую позицию членам международного сообщества обвинять еврейское государство в военных преступлениях.
Запрет на продовольствие, лекарства и топливо для жителей Газы является, согласно Женевской конвенции, военным преступлением. Жители Газы – гражданские лица, и они заслуживают защиты. Молчание по поводу того, чему подвергаются наши семьи в Газе, включая убийства и разрушения, это молчание по поводу агрессии и настоящего нарушения международного права. Перемещение палестинцев из их страны является красной линией. Мы не примем этого, и, как заявила Лига арабских государств, все арабы займут единую позицию, чтобы противостоять такого рода действиям, потому что это тоже будет военным преступлением.
Заявил глава МИД Иордании Айман Сафади. В такой ситуации миссия американского госсекретаря, пытающегося не допустить резкого ухудшения отношений между Израилем и арабским миром, выглядит почти невыполнимой. По итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, которая до кровавой атаки со стороны Хамаса последовательно двигалась в направлении нормализации отношений с Израилем, Энтони Блинкен высказал осторожный оптимизм. Правда, все, без исключения собеседники главного американского дипломата, дали понять, для того, чтобы говорить о реальной нормализации, в первую очередь Израиль должен снять блокаду Газы и отказаться от силовых методов решения палестинского вопроса. Но после того, как Хамас устроил бойню на израильской территории, у руководства еврейского государства во главе с премьер-министром Бениамином Нетаньяху вряд ли есть другой выход, кроме как предъявить согражданам неоспоримые доказательства уничтожения военно-политического потенциала Хамаса. А для этого израильским войскам нужно войти в Газу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
не оставил без реакции события в Израиле, секторе Газа, глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом и других итогах минувшей недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Заявление Кадырова о войне Израиля и Хамас, развитие дела обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля, преступления участников российского вторжения в Украину и застрявшие в Хорватии чеченские беженцы. Об этом и не только в 153-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Меня зовут Иван Мартыненко, а теперь к новостям.
Сегодня я против войны и призываю всех, чтобы остановили эту войну, для того, чтобы война не разошлась по всему миру.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полной поддержке действий Палестины, это цитата, после атаки на Израиль радикальной группировки Хамас, которая контролирует сектор Газа. Самое масштабное за десятилетие обострение конфликта началось утром 7 октября. Боевики убивали безоружных людей и захватывали заложников. Израиль официально заявил, что находится в состоянии войны. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, как утверждается, по объектам Хамас. Из-за этих ударов, согласно данным в информационной сводке ООН по состоянию на 12 октября погибли не менее 1100 палестинцев. Свои дома в секторе Газа вынужденно покинули более 300 тысяч местных жителей. В Израиле из-за атаки Хамас погибли более 1200 человек. До 150 израильтян находятся в заложниках. В их числе есть женщины и дети. Глава Чечни прокомментировал войну Израиля с Хамас на третий день после ее начала, 9 октября. Перед этим в СМИ появилась информация о ракетном ударе Хамас рядом с мечетью имени Ахмата Кадырова в израильском поселке Абу-Гош под Иерусалимом. Рамзан Кадыров лично приезжал на открытие этой мечети в 2014 году. В обращении по поводу новой войны глава Чечни не упоминает Хамас, но заявляет о полной поддержке действий Палестины, упрекает мусульманские страны за то, что они якобы не заступились за своих, осуждает удары Израиля по сектору Газа и говорит об угрозе распространения этого конфликта по всему миру.
А что мы делаем? Мы даже молиться боимся. Мы даже сказать слово боимся. Где вы, мусульмане, которые сидели, воевали дом? Эта война просто так в Израиле или Палестине не закончится. Я еще раз призываю исламских, мусульманских, арабских стран, чтобы они совместно сделали заявление и сказали слово за наших мусульман, за наших братьев.
Кому именно адресованы претензии Кадырова, не ясно. На Ближнем Востоке войну Израиля с Хамас прокомментировали еще до публикации его обращения. Например, глава Лиги арабских государств Ахмед Абу Аль-Гейт осудил, как он выразился, насильственную и экстремистскую политику Израиля и призвал немедленно прекратить военные операции в секторе Газа. МИД Египта призвал не подвергать гражданское население дальнейшей опасности. В Иордании обострение конфликта связали с, цитата, «насилием в отношении палестинского народа». О лишениях палестинского народа заявил и МИД Саудовской Аравии. Кувейт выразил серьезную обеспокоенность из-за новой войны и обвинил Израиль в вопиющих атаках. Власти Марокко осудили нападения на мирных жителей, где бы они ни находились. К максимальной сдержанности сторон призвали также Катар, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Открыто поддержали Хамас только Иран и Сирия. В России, в отличие, например, от США, стран Евросоюза, Канады, Великобритании и Египта, Хамас не признана террористической организацией. В мае 2022 года представители группировки приезжали в Москву и встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, как сообщалось, с главой Чечни тоже. После атаки Хамас на Израиль 7 октября МИД России призвал к прекращению огня, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне обеспокоены обострением ситуации. Кадыров призвал российские власти, как он выразился, поддержать правду и предложил отправить в регион подконтрольных ему бойцов. Глава Чечни заявил, что сам определит, кто прав в этом конфликте.
Мы определим, мы остановим их, кто не прав, кто прав, определим и остановим тех, кто продолжает воевать.
В Кремле заявления Кадырова по поводу войны Израиля и Хамас не комментировали. Владимир Путин дал свою оценку ситуации только вечером 11 октября, обвинив США в провале политики на Ближнем Востоке. Атаку боевиков Хамас на гражданское население президент России прямо не осудил. Политолог Иван Преображенский в комментарии для сайта «Кавказ Реалии» заявил, что позиция главы Чечни по войне Израиля и Хамас вполне соответствует неофициальному курсу российских властей относительно этого конфликта.
Рамзан же Кадыров выражает более откровенно то, что думают и делают сейчас в Кремле, и это очевидный сигнал для руководства Израиля, которые пытаются шантажировать полным изменением позиции России с одной стороны. С другой стороны, Россия через Рамзана Кадырова заручается, так сказать, поддержкой исламского мира не в смысле политиков, а скорее в смысле так называемой исламской улицы. Для этого Рамзан Кадыров традиционно Кремлем и используется.
Так или иначе, заявление Кадырова по войне Израиля и Хамас показало, что и в этом конфликте его ключевыми инструментами влияния остаются популизм и силовой ресурс, который он при этом не может использовать без одобрения Кремля. Насколько эффективны частично подконтрольные главе Чечни подразделения – тоже вопрос. Военные аналитики неоднократно выражали сомнения в боеспособности кадыровцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В самой Чечне на неделе получило развитие дело Никиты Журавеля, который в мае был арестован за сожжение Корана у мечети в Волгограде, а затем подвергся избиению со стороны 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова в следственном изоляторе Грозного. 9 октября в Чечне должно было пройти первое заседание суда по уголовному делу в отношении Журавеля. Однако оно не состоялось. Согласно официальной версии, заседание перенесли из-за неявки пострадавших и недоставления самого обвиняемого. Почему Журавеля не привезли в суд и в каком состоянии он находится, на момент записи этого выпуска подкаста известно не было. Зато теперь известно, кто признан пострадавшими по делу. Это 13 чеченских имамов. Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма. Как утверждает российское следствие, он сжег Коран по указанию спецслужб Украины. Какие-либо доказательства в подтверждение этой версии предоставлены не были. Журавель ранее принес извинения всем мусульманам за свой поступок.
Я действительно прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира.
Еще весной, по поручению из Москвы, расследование дела вместе с самим Журавелем передали в Чечню, сославшись на массовые обращения из республики. Хотя по действующим законам это не могло являться основанием для передачи дела. До сих пор следствие и суд не уточняли, кто проходит пострадавшими по делу Журавеля. Имена 13 чеченских имамов, которые теперь объявлены в этом статусе, пока неизвестны. В Волгоградской области 10 октября стало известно об очередном задержании бывшего участника российского вторжения в Украину, который воевал в составе так называемой ЧВК «Вагнер». Его историю рассказало местное издание v1.ru. По данным журналистов, задержанный – это 29-летний Евгений Осипов из города Камышино. Он неоднократно был судим, в последний раз в марте этого года. Из колонии Осипов завербовался в ЧВК «Вагнер». Сколько времени он провел в зоне боевых действий в Украине, неизвестно. Однако уже в августе в суд поступило очередное уголовное дело в отношении наемника по статье о грабеже. Теперь к этому добавились подозрения в изнасиловании двух несовершеннолетних. Региональное управление Следственного комитета имя задержанного не называет, но описывает состав преступления. 9 октября подозреваемый познакомился с двумя несовершеннолетними девушками, пригласил их по месту своего жительства в городе Камышин Волгоградской области, где подверг девушек сексуальному насилию. Одной из несовершеннолетних удалось убежать из квартиры фигуранта. Находясь на улице, она сообщила о произошедшем прохожем, которые вызвали правоохранителей. Конец цитаты. Издание «Верстка» ранее подсчитало, что только за март-август этого года освобожденные за участие в войне против Украины наемники ЧВК «Вагнер» совершили не менее 11 убийств в 5 регионах России. И еще как минимум 4 человека стали жертвами изнасилований. На юге страны преступления зафиксированы в Краснодарском крае и Волгоградской области. Уже после публикации подсчетов «Верстки» сообщалось о новых задержаниях вернувшихся с войны вагнеровцев. Снова в Волгоградской области, а также в Ростовской области. И снова по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних. Еще одно дело в отношении участника российского вторжения в Украину, как стало известно на этой неделе, закончилось утверждением приговора. В Ростове-на-Дону суд отправил на 10 лет в колонию строгого режима мобилизованного Ильсура Аминева, признанного виновным в убийстве сослуживца. Согласно официальной версии, еще в январе Аминев, находясь на оккупированной территории Луганской области, убил сослуживца выстрелами в голову, а затем несколько дней сидел рядом с трупом в окопе. Сам осужденный объяснял убийство тем, что сослуживец выкинул его вещи. В Дагестане именами участников российского вторжения в Украину названы уже как минимум 27 школ. Это самый высокий показатель среди субъектов России, подсчитало на основе открытой информации издание «Важная история». На Северном Кавказе образовательные учреждения также переименовывают в Чечне. Там в честь участников вторжения официально названы как минимум 3 школы. В сентябре сообщалось, что имя убитого в Украине военного получила и школа в Ингушетии. Говоря об этих переименованиях, нельзя не упомянуть, что и Дагестан, и Ингушетия входят в число самых проблемных регионов России по состоянию школьных зданий. В Ингушетии, согласно данным на прошлый год, в капитальном ремонте нуждалась почти половина всех школ, в Дагестане – треть. В сентябре министр образования Дагестана заявил, что аварийными в республике признаны 143 школы, при этом в них продолжают учиться дети. Несмотря на регулярные заявления о новых поступлениях из федерального бюджета на ремонт и строительство новых школ, проблема остается нерешенной, из-за чего жители Дагестана нередко выходят на протесты. Вот, например, что заявляли участники такой акции в селе Октябрьское в июле этого года.
Мы сегодня собрались сюда не для того, чтобы обвинять директора, не для того, чтобы обвинять администратора. Мы пришли требовать школу. Мы не хотим отправлять сюда своих детей, чтобы потом искать ихние кости под завалами.
Я учительница. В этой школе работаю уже более 30 лет. С 57-го года эта школа существует. Она фанерная, она из лоскутков. Уму непостижимо, как эти люди в нашем селе до сих пор молчали.
Более 1000 уроженцев Чечни находятся в учреждениях для беженцев в Хорватии, заявили 11 октября в организации Ассамблеи чеченцев Европы со ссылкой на самих беженцев. Власти Хорватии эту информацию не комментировали. По словам Исы Дадуева, представителя Ассамблеи чеченцев Европы, новые беженцы прибывают практически каждый день. Сотрудники миграционной службы Хорватии оформляют им заявление об убежище, хотя люди об этом не просят, потому что планируют перебраться в другие страны Евросоюза. После такого оформления в Хорватии мигранты уже не могут запросить защиту в других странах ЕС. Соответствующее правило прописано в международных документах. Исключения составляют те люди, которые пострадали от действий сотрудников государственных органов и смогли это доказать. Остальных помещают в лагеря для беженцев, где они ждут решений суда. Такие процессы могут растягиваться на годы, отметил Дадуев. Один из оказавшихся в хорватском лагере для беженцев-чеченцев рассказал, что пересек границу, прибыв из Турции. В группе с ним было около 10 земляков, трое мужчин, их жены и дети. По словам беженца, пограничники в Хорватии дали им подписать бумаги, но из-за плохой коммуникации на английском языке они не до конца понимали, что в них написано. Только в одном лагере, по словам собеседника, находится более 100 выходцев из Чечни. Редакция «Кавказ Реалии» направила запрос в МВД Хорватии с просьбой предоставить официальную информацию о находящихся в учреждениях для беженцев мигрантах из Чечни. На момент записи этого выпуска подкаста ответ не поступил. В ноябре прошлого года в Хорватии задержали несколько десятков уроженцев Чечни. Они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Позже, как утверждала Ассамблея чеченцев Европы, один из беженцев был избит полицейскими в аэропорту. При этом еще в сентябре 2022 года группа правозащитников из России, Украины, постсоветских и европейских государств призвала отказаться от преследования граждан через систему Интерпола по запросам из Москвы. Во многих случаях целями таких преследований становятся именно беженцы из Чечни. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Это был 153-й выпуск еженедельного подкаста о главных событиях на Северном Кавказе и юге России. Его для вас провел я, Иван Мартыненко. Пока.
Эхо Кавказа.
Госдепартамент США опасается вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели. Об этом группе американских депутатов сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. Тем временем президент Азербайджана критикует премьер-министра Армении Ильхам Алиев. Говорит, что Никол Пашинян летел в испанскую Гранаду на непонятную встречу 6 часов, а вылететь на саммит СНГ в Бишкек на пару часов не смог. Напомню, 12 октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Мы восприняли позитивно это предложение. Наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает, хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности, заявил Алиев. О том, почему Никол Пашинян решил не посылать представителя Армении на встречу в Бишкек, рассуждает обозреватель радио «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов, находящийся в настоящий момент в Ереване.
Я думаю, что площадка, на которой ему придется обсуждать нынешние проблемы в формате 2 плюс 1, то есть он против Алиева и Путина, а Алиев и Путин сейчас выступают с достаточно солидарных позиций, она ему совсем не дружественна, на мой взгляд, а потому что, в общем, карабахская история закончилась, и теперь начинается вот гораздо более серьезная тема, серьезное обсуждение, то, что Москву интересует гораздо больше, чем Карабах, это точка контроля над входом в Зангезурский коридор, на дороге на территории Армении. Если бы в карабахской истории Москва как бы выступала вторым номером после Азербайджана, то сейчас роли поменялись. Азербайджан и Турция наблюдают, как Москва будет давить на Ереван. И, разумеется, в этом формате Пашиняну делать было нечего. Он готов обсуждать все это во всяких бессмысленных вариациях типа 3 плюс 3, что-нибудь еще, но не 2 плюс 1. Поэтому, я думаю, он, собственно, и дистанцировался и сам, и даже Министерство иностранных дел его было представлено в ранг заместителя. Речь о точке входа, потому что, на самом деле, в полном контроле и десуверенизации этой дороги смысла особого нету, гораздо было просто важно контролировать точку входа из Азербайджана в Армению на границе. И если вы контролируете эту точку, то, в общем, уже, в общем, не важно, контролируете вы саму дорогу или нет, потому что, в общем, дальше уже совершенно не важно, что вы по ней везете, Армения ничего с этим сделать не может. И, конечно, поэтому и Москва, собственно, с самого начала рассчитывала ее контролировать до тех пор, пока Азербайджан не поставил КПП на Лачинской дороге. И это было для Москвы неприятным сюрпризом, потому что Азербайджан, поставив этот КПП, а как бы пригласил Армению к тому, что вот мы поставили здесь у себя КПП. Вы можете ставить такой же КПП у себя в Армении. Да? И это, в общем, как бы было сделано совершенно сепаратно, можно сказать, не обращая внимания на намерения Москвы контролировать эту точку самой. И вот с этого момента интрига немножко изменила ход, потому что с этого момента не Азербайджан стал главным двигателем Зангезурского коридора, а Москва, которая, собственно, и является его главным бенефициаром.
Это было мнение обозревателя радио «Эхо Кавказа» Вадима Дубнова.
«Эхо Кавказа».
Может ли Абхазия принять корабли из Севастополя? На днях снова актуализировалась тема российского пункта военно-морского базирования в Ачамчирском морпорту. По-своему, в грузинском и абхазском обществах. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария привел мнение абхазских наблюдателей и побеседовал с экспертом.
Как в абхазском, так и в грузинском обществах в последние дни стали активно обсуждать короткое упоминание 5 октября в интервью президента Абхазии Аслана Бжани российской газете «Известия» сразу после его встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что согласно подписанному соглашению в республике будет пункт постоянного базирования Черноморского флота РФ. Так оппозиционные депутаты из фракции «За Грузию» инициировали проект резолюции, в котором грузинский парламент, цитата, «строго осуждает оккупацию России суверенных территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии, а также милитаризацию этих регионов, в том числе открытие в Ачамчирском порту военно-морской базы». Конец цитаты. Парламентское большинство правящей партии «Грузинская мечта» не проголосует за проект такой резолюции, как на брифинге заявил первый вице-спикер парламента от грузинской мечты Гия Вольский. «Не только не поддержим такую резолюцию, но она вообще не должна обсуждаться», сказал он, назвав инициативу оппозиционных фракций провокационным писком. Вольский напомнил, что Москва заявила о планах обустроить военно-морскую базу в Ачамчире еще в 2009 году, но с тех пор никаких движений движения в этом направлении не было, тогда как строительство такой базы требует углубления дна и строительства инфраструктуры. Конец цитаты. Что касается реакции на абхазской стороне, то никаких публичных возражений от какой-либо организации, разумеется, не было. Ведь и власть, и оппозиция не устают говорить о необходимости укрепления военного сотрудничества двух стран. И все же наблюдатели не могли не обратить внимания на разницу восприятий той же самой темы 14 лет назад и сейчас. Первая из причин – то, что тогда Россия не вела на Украине свою специальную военную операцию, в ходе противостояния которой украинские беспилотники стали долетать до объектов не только в Севастополе, но и в соседнем с Абхазией Сочинском регионе. Следовательно, они вполне могут долететь и до Чимчиры. При этом, продолжают рассуждать наблюдатели, есть и другие факторы, определяющие эту разность восприятий тогда и сейчас. Тогда острее воспринималась взаимовыгодность создания в Чимчирском порту полноценной военно-морской базы РФ. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем, героем Абхазии Асланом Кобахия. И вот какое мнение он высказал.
Первое, что я хочу сказать, Удоудская военная база и Чимчирский военный порт еще со времен Советского Союза, она автоматически перешла к Российской Федерации и по сей день является местом дислокации вооруженных сил Российской Федерации. По сей день. Так что там ничего нового нету. Там будут стоять сторожевые корабли, пограничные сторожевые корабли или какие-то другого класса корабли российской вооруженных сил Российской Федерации для нас не имеет никакого значения. Они выполняют боевые задачи и находятся на территории Абхазии. И давно они находятся. Они находились там, даже когда шла война, и послевоенный период, и по сей день. И она будет находиться, и эти корабли будут находиться там до тех пор, пока Российская Федерация будет, вооруженные силы Российской Федерации будут находиться в Абхазии. Ничего нового в этом нет. Даже российская сторона это не комментирует. Это просто меня удивляет, конечно, что только абхазская сторона это комментирует. Российская сторона не комментирует по одной простой причине. Они давно там. И то, что нервничают грузины, это понятно. У них повод дать для того, чтобы кто-то... А те абхазы, которые нервничают, им не надо нервничать. Понимаешь? Им не надо нервничать. Понимаешь? Мы просто словоблудием занимаемся.
Когда же мы заговорили про углубление акватории порта, расширение там базирования судов, Кобахия только рассмеялся.
Бывал неоднократно там. Там сколько бы ты ни углублялся, это небольшой порт. Там могут только одновременно находиться несколько кораблей. Там нету таких возможностей, как там глупости болтают. Вот в Севастополе они ушли, с Новороссийска они ушли. Ни с Севастополя, ни с Новороссийска российский флот никуда уйти не может. 5% этих кораблей на территории Абхазии не поместится. Только надо знать, чтобы говорить. Там нету места для стоянки кораблей. Там могут заходить корабли, заправиться, выйти обратно в море. Российская Федерация вообще никак не комментирует. Понимаете? А мы там начинаем, понимаете, как бурю в стакане разводить. Зачем? Я понять не могу.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию завершился обменом любезностями. Глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили назвал коллегу сильным и патриотичным лидером и лучшим другом Грузии и приветствовал усилия Орбана в деле сохранения традиционных ценностей. Венгерский премьер в ответ восхитился экономическими успехами Тбилиси и посоветовал Брюсселю не упустить шанс укрепить финансовое благополучие Евросоюза за счет приглашения Грузии в свои ряды. Однако в оппозиции считают, что за красивыми словами грузинская мечта пытается скрыть откровенный провал евроинтеграции. Голос Орбана, пусть и громкий, вряд ли перекроет голоса остальных членов ЕС, предпочитающих видеть конкретные реформы со стороны правительства Грузии. Владимир Унанян с подробностями.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил свой визит в Грузию. В течение трех дней глава правительства центральноевропейской страны, сопровождаемый представительной делегацией, успел провести встречи как со своим грузинским коллегой, так и в расширенном формате, обсудить вопросы экономики, безопасности и культуры и, естественно, евроинтеграции, а также насладиться грузинской кухней и многочисленными комплиментами. Принимающая сторона в лице главы грузинского правительства на слова не скупилась. Ираклий Гарибашвили успел поднять не один тост за настоящего друга Грузии.
Я хочу поприветствовать настоящего друга и сильного сторонника нашей страны Виктора Орбана. Я счастлив и рад, что премьер-министр Виктор Орбан приехал в Грузию со своим кабинетом. Мы провели первый межправительственный саммит, который можно назвать уникальным. Сегодня исторический день в отношениях между Грузией и Венгрией. Напомню, что в прошлом году у нас были достаточно интенсивные встречи. Я посещал с визитом Будапешт, где мы договорились провести первый межправительственный саммит. Также мы подписали соглашение в Будапеште и стали стратегическими партнерами.
Впрочем, в оппозиции настроены менее оптимистично. По словам противника власти, стратегическое партнерство с Венгрией – это, конечно, хорошо, но правительство Ираклия Гарибашвили совершает большую ошибку, пытаясь сложить все яйца в одну корзину. В условиях, когда у самого венгерского лидера далеко не все в порядке с отношениями с партнерами по Европейскому Союзу из-за многочисленных нарушений демократических принципов и обвинений в авторитаризме, а также откровенных реверансов в адрес России, делать ставку на Будапешт, считает член парламента Грузии Хатия Деканоидзе, по меньшей мере, странно.
Евросоюз и весь свободный мир имеют серьезные вопросы к Виктору Орбану из-за той политики, которую он проводит, как внутренней политики, так и внешней, которая идет вразрез с общей политикой Евросоюза. В то время как наше правительство делает все для того, чтобы Грузия попала в изоляцию, такой же практической изоляции находится и правительство Орбана. И в этой ситуации то, что у нас такие близкие отношения, складываются исключительно с Орбаном, должно настораживать. Мне кажется, это показатель того, что для нашего правительства евроинтеграция не является главной задачей.
Однако за Орбана горой встала правящая партия. Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджиоладзе призвал всех критиков венгерского премьера задуматься о том, что именно Венгрия последовательно отстаивает грузинские интересы в Евросоюзе. По мнению Сарджиоладзе, на фоне этого все другие вопросы к Орбану у настоящих патриотов Грузии должны отойти на второй план.
Кто действительно болеет за евроинтеграцию Грузии и получение статуса кандидата, а не просто использует это в качестве лозунгов, тот не должен заниматься критикой в адрес Орбана. Пусть это примут во внимание оппозиция, подконтрольные ей СМИ и неправительственные организации. Не нужно заниматься выдуманными обвинениями в адрес Орбана. После тех заявлений, которые сделал Орбан в отношении Грузии, нас больше вообще ничего не должно интересовать в этом отношении. Приезжает лидер одного из важнейших европейских государств и говорит, что Грузия без всяких условий заслуживает статус кандидата, что не предоставление этого статуса было ошибкой. Что еще нам нужно?
Сам Виктор Орбан, явно уставший от критики в свой адрес со стороны европейских коллег, речами грузинского премьера, очевидно, остался доволен и, в свою очередь, в очередной раз высказал возмущение нежеланием Брюсселя уже сегодня принять Тбилиси в ЕС. По мнению Орбана, как в свое время вступление Венгрии в Евросоюз помогло блоку стабилизировать экономику, так и сейчас именно Грузия может спасти Брюссель от стагнации.
Если бы Венгрия не вступила в Евросоюз в свое время, темпы экономического роста в Евросоюзе упали бы. Экономический рост последних 20 лет можно объяснить главным образом присоединением центральноевропейского региона. А это означает, что Европейскому Союзу нужна такая динамика, такая энергия, такие люди, которые хотят работать, у которых есть амбиции. Если Европа не примет таких людей, когда придет время, ЕС в конечном итоге заплатит за это, потеряет свою конкурентоспособность. способность. Экономические показатели Грузии высоки, и я верю, что Европейский Союз заинтересован в соединении с Кавказским регионом. И лучшее решение – это связь через Грузию. Мы очень разочарованы и возмущены тем, что Грузия не получила статус кандидата, в то время как страны, получившие его, сильно отстают. Мы в Европейском Союзе должны решить, рассматриваем ли мы расширение как политический процесс или процесс, основанный на заслугах.
Ираклий Гарибашвили со своей стороны отметил заслуги лично Виктора Орбана, особенно в том, что касается укрепления вечных ценностей и традиций.
Нас особенно радует тот факт, что наши страны объединяет приверженность традиционным и вечным ценностям, которые сыграли решающую роль в сохранении нашей истории, культуры, нашей идентичности, в целом в формировании нашей повседневной жизни. Это включает в себя верность нашей стране и нашей вере, святости семьи, уважение традиций. Я говорил это в Венгрии и повторю сейчас. Венгерскому народу повезло, что в такое трудное время у Венгрии такой сильный и патриотичный лидер, который защищает интересы своей страны и служит интересам всего мира.
А вот Грузии с лидером повезло гораздо меньше, считают в грузинской оппозиции. Пытаясь пробраться в ЕС посредством венгерского лоббирования, Ираклий Гарибашвили, уверены противники власти, лишь усугубляет ситуацию. Венгрия – это пусть и громкий, но все же один единственный голос, а остальные 26 членов Союза предпочитают громким словам о ценностях и традициях конкретные дела в вопросе проведения реформ, избирательной и судебной систем, а также борьбы с коррупцией. И в этом отношении, утверждают противники власти, Тбилиси не продвинулся ни на шаг, пытаясь замаскировать свое бездействие похвалами со стороны самого одиозного европейского политика. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему визита Виктора Орбана в Грузию продолжаем в рубрике «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили.
Военные действия в Израиле, которым приковано теперь внимание всего мира, в том числе и Грузии, в какой-то степени затмили визит в Тбилиси венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Тем не менее, именно с лоббированием Орбаном интересов Грузии в Евросоюзе официальный Тбилиси, как он сам заявляет, связывает вопрос ожидаемого статуса кандидата на вступление в эту организацию. Насколько сильны позиции Орбана в Евросоюзе, чтобы обеспечить Тбилиси желаемый результат? Что вообще получит и что потеряет Грузия от дружбы с венгерским лидером? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с аналитиками из Тбилиси Гелой Васадзе и Давидом Дарчиашвили. Батну Гела, к вам у меня первый вопрос. Для чего, по большому счету, грузинским властям нужна дружба с Виктором Орбаном, если ярлык страны с гибридным режимом не особо будет способствовать, наверное, достижению желаемого результата в конце года, если он на самом деле желаем?
Начну с того, что дружба вообще это хорошо, но не совсем дружба это, скажем так, может принести положительные результаты, особенно по кейсу нашей евроинтеграции и по кейсу получения нами статуса Европейского Союза. Потому что в том же Европейском Союзе, в том же Брюсселе, Европейский Союз это прежде всего Брюссель и евробюрократия, многие задаются вопросом, а нужна ли нам новая Венгрия? Нужна ли нам страна, которая будет, ну, в общем-то, на сегодняшний день, мы знаем, только 45% решений венгерской власти, внешнеполитических, они соответствуют политике Европейского Союза, что критически мало, что, конечно же, необходимо исправлять. Но за исключением, кроме тех самых 12 пунктов, о которых уже в комнате надо разговаривать, они все, по-моему, знают и хорошо представляют, о чем идет речь. Но есть нюанс, на который я бы хотел бы обратить внимание наших слушателей. Это то, что сам статус кандидата Европейского Союза, он претерпел за эти месяцы, я бы так сказал, серьезные изменения. Если раньше это был определенный геополитический приз, если раньше это было признание того, что да, страна находится на пути европейского развития и так далее, то сегодня это часть большой геополитической игры, которая идет в регионе как Южного Кавказа, но и в Черноморском регионе, Черноморско-Каспийском регионе. И в том числе, если хотите, на регионе Большого Ближнего Востока, куда, несомненно, Грузия тоже входит.
И вопрос стоит так. Членство, то есть кандидатство в Европейском Союзе, это ведь что? Это техническая возможность вести переговоры о членстве в Европейском Союзе. Если его нет, то тогда, соответственно, о переговорах о членстве не может быть речи. Определенная группа внутри самого Европейского Союза, вот этой самой евробюрократии, лоббирует вопрос о том, что к 2030 году, а это очень скоро, необходимо расширение Европейского Союза до его естественных границ. То есть Западные Балканы, Молдова, Украина – это само собой. А вот в вопросе по Грузии консенсуса нет. Является ли Грузия Европой, в общем-то, сейчас решают в Брюсселе. Конечно, нашим властям неплохо было бы помочь в этом решении. Но, к сожалению, мы видим, что не помогают. А иногда у меня складывается такое впечатление, что и мешают. Так вот, Орбан и его визит скорее в минус, чем плюс этого решения. Хотя, ну, как говорится, будем посмотреть, что называется.
Да, я тоже хотела затронуть вопрос все-таки европейской бюрократии, но чуть позже. А сейчас я хотела бы спросить Батони Давида. Если согласиться с тем, что грузинские власти на самом деле хотят привести страну в Евросоюз, я все время оговариваюсь, то еще можно было бы понять, для чего Тбилиси нужна дружба с Виктором Орбаном. Но зачем Виктору Орбану нужна дружба с Тбилиси? Только потому, что Грузия, как он сказал, научилась жить в тени России? Ну, кстати, до сих пор многие ломают голову над этой фразой.
Ну, в общем, я думаю, что касается грузинских ожиданий получения этого статуса, мне кажется, что приезд Орбана и его позиция, и вот близкие отношения Орбана и Арибашвили, это попахивает, и так будет воспринято в Брюсселе, шантажом. И это испортит в дальнейшем взаимоотношения, то есть еще усугубит и так довольно сложные отношения как с Брюсселем, так и с Кишиневом и с Киевом. То есть Орбан ставит вопрос, что вот не будет поддерживать прогресс с Молдовой и с Украиной, если Грузия не получит. Но это очень-очень чреватая позиция. И это, как я сказал, испортится отношения со всеми, кроме Орбана. Это раз. Что касается, что Орбан хочет, ну, это такая вот авантюристическая внешняя политика, построенная на шантаже и Брюсселя, на усложнении отношений с Украиной, которую поддерживает весь демократический мир, и также упование на взаимопонимание с Россией. Это, ну, самая такая, после, значит, московско-иранских и московско-пхеньянских отношений, вот на втором месте по, значит, неприемлемости, это именно отношения нынешней венгерской власти и Москвы. И туда, извините за выражение, встревает Грузия. Это ничего хорошего Грузии не сулит, и это очень рискованная политика.
То есть вы так трактуете эту его фразу «жить в тени России»?
Ну да. Жить в тени России – это само по себе, значит, абсолютно абсурдное пожелание, не отвечающее чаяниям уже поколений грузинского общества, с одной стороны. А с другой стороны, это значит несовместимость с евроинтеграцией. То есть это поворот на 180 градусов грузинского политического вектора, который не принадлежит ни непосредственно Саакашвили, ни Шеварднадзе, а в целом вот стратегический выбор и необходимость Грузии. Вот от этого отказываться из-за эфемерных каких-то надежд, чисто вот экономических и прагматических, ну это не политика государства.
Спасибо. Батнугила, и все же, к чему могут привести вот такие заигрывания с венгерским лидером? Я имею в виду, опять же, вопрос статуса, которого ожидают к концу года или не ожидаем. Власти называют его чуть ли не гарантом успеха в деле получения статуса. Оппозиция НПО, напротив, считают игру грузинских властей опасной и ведущей к провалу.
Насчет того, что опасная, да, скорее всего, я тут с оппозицией соглашусь. Насчет того, что ведущий к провалу, скорее нет. На мой взгляд, и вот почему нет. Сегодня, я скажу немножко парадоксальную вещь, сегодня нужно грузинским властям очень постараться, чтобы мы не получили статус. Действительно, очень постараться, потому что на самом-то деле вот все эти решения по поводу членства или кандидатства в Евросоюзе, по поводу НАТО и так далее, решаются не потому, что мы чего-то хотим, решается по тому, чего хотят в том же Брюсселе. Другое дело, что если вопиющие уже не подходят, да, может быть, подтянутся, да, Европа, она разная, да, в Европе есть и Венгрия, в Европе есть и другие страны, не столь вопиющие, конечно, но все-таки, которые не совсем соответствуют европейским стандартам. А когда будет расширение за счет Западных Балкан, Молдовы и Украины, так вообще эти стандарты, скажем так, немного будут скорректированы, мягко говоря. То есть речь идет об интересах Европы, и это понятно, и это очевидно, почему Европа должна исходить исключительно из наших интересов. В данном случае речь идет об интересах Европы, об интересах Европы сегодня все-таки как-то присутствует на Южном Кавказе. Будет ли это присутствие обеспечиваться путем кандидатства, а потом членства Грузии, или не будет? Это тоже вопрос, и вот тут как раз-таки тут очень многое зависит, конечно же, от наших властей. И тут, к сожалению, я не вижу особого желания наших властей соответствовать. Но у них тоже есть своя причина, о которых мы можем отдельно поговорить, почему они не хотят.
Это долгий разговор или можно определить в нескольких фразах? Почему?
Это можно определить одной фразой. Значит, система, которая образовалась в Грузии, система олигархической автократии одного человека, не предполагает сохранение власти в институтах развитой демократии. И если от них это будут требовать Европейский Союз, то понятно, что они ради Европейского Союза власть не уступят.
Ага. Бадна Давид, вот в продолжении разговора о европейской бюрократии. По отчету Freedom House за предыдущий год показатель демократии в Венгрии 45 баллов из 100, за что ее, в общем, и причисляют к странам с гибридным режимом. И тем не менее, она была и продолжает оставаться членом Евросоюза, и, похоже, ей ничего не грозит из-за отсутствия прецедента исключения из его рядов. Ну, возможно, на это и рассчитывают грузинские власти, если они, опять же, исключают. В своих заявлениях. Как Грузия собирается проскочить, если не то, что членство, но и так называемая перспектива, как утверждают аналитики, под очень большим вопросом?
Ну, я думаю, Венгрии грозит, и тем угрожали, и тем будут еще угрожать, если ничего в Венгрии не изменится. Это значит отказ от структурных фондов финансовой поддержки Венгрии. Вот это ей грозит. Да, нету прецедента и механизмов четких исключений, но думаю, что все-таки Евросоюз имеет рычаги давления на одного из его членов, тем более маленького, невлиятельного члена как-то. Но добавить еще вот таких троянских коней вряд ли Евросоюз хочет.
Тут еще Роберт Фицо подоспел.
Да, да. Мы еще должны подождать, сможет ли он комплектовать правительство и как там дела будут дальше развиваться. Но в любом случае, это еще какие-то вот страны добавить тому, что неприемлемо ни для Германии, ни для Франции, ни для, не знаю, других больших стран, в том числе и Польши, хотя у нее свои проблемы. Я думаю, что очень серьезно Европейский Союз над этим задумается. И как бы там не была настроена евробюрократия, хотя и она вряд ли будет уже очень на стороне Грузии в данном случае, если не притворяются в жизнь те обещания, которые были получены, то я вижу большие проблемы. Я не исключаю, что будет снова какое-то условие поставлено, что вот принимаем, может быть, или вот как-то туманная формулировка будет для Грузии, но будем окончательно вот ожидать того, как пройдут выборы в следующем году или что-то подобное. И если грузинские власти, то, что они намереваются делать, и опять эти выборы проведут так, как это не подходит к европейским стандартам, то, ну, для Грузии будет, думаю, это очень плохо. Какие бы геополитические интересы не преследовал Евросоюз, в первую очередь все-таки объединение, основанное на каких-то принципах и ценностях, а не на геополитике только что. Так что я не исключаю, что завтра-послезавтра Грузию обгонит, скажи, Армения в этом направлении.
Следует ли думать, Бадно Давид, и, может быть, Бадно Гела, вы тоже ответите на этот вопрос, что подоспела ситуация, когда Евросоюзу надо серьезно задуматься о реформировании, и именно вот эти случаи с Украиной, с Грузией, с Молдовой могут стать толчком к этому?
Думаю, да, об этом говорят в Евросоюзе. Говорят в том направлении, что некоторые вопросы, больше вопросов должны быть решаться квалифицированным большинством, а не, значит, единогласно. И не исключено, да, что в том направлении. Но это нелегко, понятно. Это может не понравиться, вот такая структурная реформа может не понравиться многим другим членам тоже. Но в любом случае Евросоюз будет придерживаться каких-то ценностных основ тоже, даже если он не будет реформироваться, и это создает проблемы для Грузии, потому что Грузия вот именно ценностно все больше и больше отдаляется от того, что представляет себе Брюссель.
Ага, Батногила?
Я думаю, что Евросоюз уже реформируется, в общем-то. И даже я бы не назвал это реформированием, я бы назвал это трансформацией. Процесс трансформации начался уже достаточно давно, начался с Брексита. Потом был ковид, который, конечно же, повлиял на европейские институты, а сейчас война в Украине, агрессия России против Украины, она как бы поставила все фигуры на исходные позиции, после чего начинается уже новая игра, абсолютно большая игра, как говорил Резерский, когда все умрут, закончится большая игра. Так вот. И в этой трансформации определенная часть европейских политиков, в том числе и в Брюсселе, видят естественные границы Евросоюза и естественные границы Европы одинаковыми. То есть все, что Европа, должно входить в Европейский Союз. Под исключением составляет, пожалуй, Беларусь, потому что пока это Белоруссия, но это, думаю, что тоже вопрос времени. И поэтому я думаю, что подходы изменились, то есть стало очевидно, и после Брексита, и после ковида, и особенно после начала широкомасштабной агрессии России против Украины, стало очевидно, что Европа может защитить себя, защитить свои рынки, защитить своих граждан, не изолируясь от остального мира, тем более от соседей, а напротив, принимая их, да, за это придется заплатить определенную цену, но с другой стороны, это будет ценное, скажем так, образование, которое уже будет способна отвечать на различные вызовы. Для нас главный вопрос – мы там, в Европе или нет? По сути, сейчас решается вопрос – Грузия – это Европа? Хотя для нас ответ очевиден. Насколько очевиден этот вопрос для Европы, мы увидим в ближайшее время.
Спасибо. И последний вопрос, если слегка отойти от темы, хотя все это связано все с тем же получением или не получением статуса. Вчера был получен ответ Венецианской комиссии, который в НПО и в оппозиции уже окрестили далеким от позитивного. Комиссия хоть и приветствовала некоторые поправки в закон об общих судах, но в общем отметила, что важные предыдущие рекомендации еще не были приняты во внимание. Что этот момент меняет сейчас в общей картине, Батно Давид?
Я думаю, это вот льет воду на ту тенденцию, о котором говорил, что Брюссель станет все менее толерантным вот к таким политиканствам, каким занимается Орбан в самом Евросоюзе, а Грузия, значит, вне Евросоюза. Так что наступает время, когда в этом вопросе поставление его ребром не имеет альтернативы. То есть тут заигрывать после всего того, что уже было, и какие были дебаты, и какие были ожидания, пожелания, требования даже со стороны Брюсселя, которые не выполняются Грузией. И плюс сейчас еще действия, похожие на шантаж, вместе с Орбаном происходят. Я думаю, что это станет вопросом уже сохранения лица для Евросоюза, чтобы принимать решение принципиально и связывать прогресс Грузии в деле интеграции с Евросоюзом с какими-то серьезными изменениями, в том числе и с результатами выборов, которые будут в следующем году.
Батногила, вам есть что сказать по этому поводу?
Ну, в принципе, Давид абсолютно, скажем так, исчерпывающе ответил на этот вопрос. Единственное, что я могу добавить, то, что опять-таки речь не идет о том, хорошие мы или плохие, потому что понятно, что эта власть не выполнила бы никаких... Я вообще удивляюсь, когда говорят, что часть требований Евросоюза, вот эти пункты, 12 пунктов, они выполнены, по мне так. До конца не выполнен ни один пункт. Когда речь идет о геополитике, на такие вещи обычно закрывают глаза. И это на самом-то деле можно размышлять сколько угодно по поводу того, это хорошо или плохо. По мне так это хорошо, потому что находясь внутри, находясь в процессе,
еще есть шанс. Если мы из этого процесса выпадаем, тогда у меня для нас, для всех, плохие новости.
Действительно, я бы добавил, что не совсем геополитическая структура Евросоюза.
Не сама структура, а интересы Евросоюза геополитические, европейских стран. Интересы геополитические, европейских стран, в данном случае, интересы Европы, я про это говорю.
Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были аналитики из Тбилиси Гела Васадзе и Давид Дарчиашвили.
С экспертами за некруглым столом беседовала Кетти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.